Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых первоверховных апостолах Петре и Павле, далее беседу Надежды Зотовой с Тимофеем Сахаровым о поездке в Киото и Токио, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Рассказывал Авва Лот. «Был я однажды в келье Аввы Агафона. Тогда пришел к нему брат и сказал: «Я хочу жить с братьями, скажи мне, как жить с ними?» Старец отвечал ему: «Как в первый день, когда придешь к ним, так и во все дни твои веди себя пред ними, как странник, и не будь вольным в обращении». Авва Макарий спросил его: «Что же бывает от вольного обращения?» Старец отвечал ему: «Вольность подобна сильному жгучему ветру, который, если подует, то все бегут от него, он портит и плод на деревах». Авва Макарий сказал ему: «Уже ли так вредна вольность?» Авва Агафон отвечал: «Нет другой страсти вреднее вольности, она — мать всем страстям. Потому подвижнику не должно быть вольным, хотя бы он и один был в келье». Говорили об Авве Агафоне. Пришли к нему некоторые, услышав, что он имеет великую рассудительность. Желая испытать его, не рассердится ли он, спрашивают его: «Ты, Агафон, мы слышали о тебе, что ты блудник и гордец». «Да, это правда», — отвечал он. Они опять спрашивают его: «Ты, Агафон, клеветник и пустослов?» «Я», — отвечал он. И еще говорят ему: «Ты, Агафон, еретик?» «Нет, я не еретик», — отвечал он. Затем спросили его: «Скажи нам, почему ты на все, что не говорили тебе, соглашался, а последнего слова не перенес?» Он отвечал им: «Первые пороки я признаю за собою, ибо это признание полезно душе моей, а признание себя еретиком значит отлучение от Бога, а я не хочу быть отлученным от Бога моего». Выслушав это, они подивились рассудительности его и отошли, получив назидание. Спросили Авву Агафона: «Что важнее, телесный труд или хранение сердца?» Старец отвечал: «Человек подобен дереву, труд телесный — листья, а хранение сердца — плод. Поелик уже по Писанию: «Всяко древо, еже не творит плода добра, посекаемо бывает и во огнь вметаемо, то очевидно, что все попечение мы должны иметь о плоде, то есть должны иметь хранение ума. Впрочем, для нас нужно и лиственное прикровение, и украшение, то есть труд телесный. Авва Агафон был мудр в рассуждении, неленостен в телесных упражнениях и во всем знал меру — в рукоделии, в пище и одежде. Сей же Авва Агафон, когда было собрание в скиту по какому-то делу, и уже сделано было определение, пришедший после всех, сказал собравшимся: «Неправо решили дело». Они сказали ему: «Кто ты такой, что так говоришь нам?» «Я сын человеческий», — отвечал он, — «ибо в Писании сказано: «Аще воистину, убо правду глаголите, правое судите сынове человечести». Авва Агафон сказал: «Гневливый человек, хотя бы мертвого воскресил, не будет угоден Богу». Авву Афанасия спросили: «Как сын равен отцу?» Он отвечал: «Как в двух глазах одно зрение». Однажды пришли к Авве Ахилле три старца, из коих об одном носилась худая молва. Один из старцев сказал: «Авва, сделай мне один невод». «Не сделаю», — отвечал он. Другой сказал: «Окажи такую милость, чтобы в монастыре нам иметь что-нибудь на память о тебе. Сделай нам один невод». «Мне не досуг», — отвечал он. Наконец сказал ему брат, о котором была худая молва: «Сделай мне невод, чтобы иметь мне что-нибудь от рук твоих, Авва». Ахилла тотчас ответил ему: «Для тебя сделаю». После сего два старца спросили его наедине: «Почему, когда мы просили тебя, ты не хотел для нас сделать, а ему сказал: для тебя сделаю?» «Вам сказал я: не сделаю, и вы не оскорбились, потому что сослался я на недосуг. А если ему не сделаю, то он скажет: старец, услышав о грехах моих, не хотел сделать для меня, и таким образом мы тотчас отсекли бы эту нить. Но я ободрил его душу, да не как о много скорбию пожертв будет таковый».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
В памяти святых славных и всехвальных апостолов Петра и Павла не находим лучшего, чем произнести благодарственное слово, сказанное в их честь блаженным Августином, епископом Ипанийским. Святой Петр, ревностнейший последователь Иисуса Христа, за свое высокое исповедание его божества «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго», удостоился от Спасителя услышать в ответ: «Блаженный си Симоне, аз тебе глаголю, яко ты еси Петр, и на сем камени созижду церковь мою». На сем камени, на том, что ты сказал: «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго», на этом исповедании твоем созижду церковь мою, ибо ты еси Петр. От камня Петр, а не от Петра камень, точно так же, как от Христа христианин, а не от христианина Христос. Хотите знать, от какого камня апостол Петр так назван? Послушайте апостола Павла: «Не хочу же вас не видеть, братья, — говорит апостол Христов, — як отцы наши все под облаком быша, и все сквозь море пройдоши, и все в Моисея крестишися во облаце и в море, и все тожде брашни духовные едоши, и все тожде пиво духовное пиша, пияху бы от духовного последующего камня, камень же бе Христос. Вот от какого камени Петр, Господь наш Иисус Христос в последние дни земной жизни своей, в дни своего служения роду человеческому, избрал из среды учеников своих 12 апостолов для проповеди Слова Божия. Между ними апостол Петр за свою пламенную ревность удостоился занимать первое место и быть как бы представительным лицом всей церкви. Поэтому и сказано ему по преимуществу после исповедания: «И дам тебе ключи Царствия Небесного, и еже аще свяжешь на земли, будут связаны на небесех, и еже аще разрешишь на земли, будет разрешено на небесех». Ибо эти ключи и право вязать и решить получил не один человек, но единая Вселенская Церковь. А что действительно Церковь получила это право, а не одно исключительное лицо, то обратите внимание на другое место Писания, где Господь то же самое говорит и ко всем апостолам Своим: «Примите Дух Свят, и вслед за этим им же отпустите грехи, отпустятся им, и им же держите одержаться». Или «Еликаще свяжете на земли, будут связаны на небеси, еликаще разрешите на земли, будут разрешены на небесех». Так Церковь связывает, Церковь разрешает. Церковь, основанная на краеугольном камне, самом Иисусе Христе, связывает и разрешает. Да убоятся же и связанные, и разрешенные. Разрешенные, чтобы не подпасть опять тому же, связанные, чтобы не остаться навсегда в том же состоянии. Ибо сетями своих грехов, говорит Премудрый, каждый связывается. А кроме Святой Церкви, нигде нельзя получить разрешение. И по воскресении своем Господь припоручает апостолу Петру пасти свое стадо духовное не потому, чтобы между учениками одному только Петру предоставлено было пасти стадо Христово, но обращается Христос главным образом к Петру потому, что Петр был первым между апостолами и как бы представителем церкви. Притом, обращаясь в одном случае к одному Петру, как к верховному апостолу, Христос тем самым одобряет единство церкви. «Симоне Ионин, — говорит Господь Петру, — любишь ли мя?» И апостол отвечает: «Ей, Господи, ты весь, и яко люблю тебя». И во второй раз было так же спрошен, и во второй раз тоже отвечал. Будучи же спрошен в третий раз, видя, что ему как бы не верят, опечалился. Но как мог не верить ему тот, кто знал его сердце? И потому после этого Петр отвечал: «Господи, ты вся весь, и ты весь, и яко люблю тебя». И глагола ему Иисус все три раза: «Паси, овцы моя». Кроме этого, троекратное воззвание Спасителя к Петру и троекратное исповедание Петрова перед своим Господом имело еще особенную благодетельную для апостола цель. Тот, кому даны были ключи царствия и право вязать и решить, сам троекратно связал себя страхом и малодушием. И Господь троекратно же разрешает его своим воззванием и его же исповеданием крепкой любви. А пасти словесное стадо Христово усвоено всем апостолам и преемникам их. «Внимайте себе и всему стаду», — взывает апостол Павел к пресвитерам церковным, «в нем же вас Дух Святый постави епископа, пасти церковь Господа и Бога, которую стяжал кровью Своею». И апостол Петр к старцам: «Пасите, еже вас стадо Божие, посещающее не нуждю, но волею и по Бозе, ниже неправедными прибытки, но усердно, не яко обладающе притчту, но образе бывайте стаду, и явшуюся пастырю начальнику приимите неувидаемый славы венец». Замечательно, что Христос, говоря Петру «паси овцы моя», не сказал «паси овцы своя», но «паси, благие раби, овцы Господни». «Еда бы разделися, Христос, еда Павел распятся по вас, или во имя Петрова или Павлова крестистися, паси овцы моя». Ибо волцы хищницы, волцы тяжцы, лживые учители и наемники, нещадящие стадо, расхищая чужое стадо и делая из добычи как бы собственное стяжание, думают, что они пасут свое стадо. Не таковы пастыри добрые, пастыри Господни. Пастырь добрый душу свою полагает за овцы, врученные ему самим пастырь начальником. И апостол Петр, верный своему призванию, положил душу свою за словесное стадо Христово, запечатлев апостольство свое мученической смертью, ныне по всему миру прославляемой. И апостол Павел, будучи прежде Савлом, сделался из хищного волка кротким агнцем, прежде был врагом церкви, потом является апостолом, прежде преследователем ее, потом проповедником. Получив от первосвященника власть представлять всех вообще христиан в аузах на казнь, он был уже на пути, дышал прещением и убийством на учеников Господних, жаждал крови, но живый на небесех посмеялся ему. Когда он, гоняя и озлобляя таким образом Церковь Божию, приближался к Дамаску, тогда Господь с неба воззвал к нему: «Савле, Савле, что мя гонишь? Я и здесь, я и там, я везде. Здесь голова моя, там тело мое». Не станем удивляться этому, мы сами члены тела Христова. «Савле, Савле, что мя гонишь? Жестокоти есть противу рожну прати». Саул же, трепеща и ужасаяся, возопил: «Кто еси, Господи?» «Аз есть мы Иисус», — ответствовал ему Господь: «Его же ты гонишь». И Саул внезапно переменяется. «Что мя хочешь сотворить?» — восклицает. И был к нему голос: «Восстань и вниди во град, и речеться ти, что тебе подобает творить». И Господь посылает Ананию: «Восстав, поди к человеку именем Савлу и крести его, яко сосуд избран ми есть сей, пронести имя мое пред языки и царьми, и сынами Израилевыми». «Сосуд этот должен преисполниться благодатью моею», — отвечал же Анания. «Господи, слышал от многих о муже осем. Калика зла сотвори святым твоим в Иерусалиме, и сде имать власть от архиерей, связать и вся нарицающее имя твое». Но Господь настоятельно повелевает Анании: «Иди и взыщи его, яко сосуд избран ми есть, азбо скажу ему, елико подобает ему о имени моем пострадати». И действительно, Господь указал апостолу Павлу, что должно было ему претерпеть за имя его. Он оставлял его в подвигах, не оставлял в аузах, оковах, темницах, кораблекрушениях, сам сострадал ему в его страданиях, сам руководил его к этому дню. В один день совершаем память страдания обоих апостолов этих, ибо хотя они пострадали и в разные дни, но по духу и по близости страданий своих они составляют одно. Петр предшествовал, Павел же вскоре за ним последовал. Прежде нарицавшийся Савлом, а потом Павлом, притворивший в лице своем гордость в смирение, как и самое имя его, то есть малый, немногий, меньший, показывает это. Что же после этого апостол Павел? Попросите его, он сам на это отвечает. «Я, — говорит он, — меньший из апостолов, но больше всех потрудился, не я, но благодать Божия, которая со мною». Итак, братья, празднуя ныне память святых апостолов Петра и Павла, воспоминая честные их страдания, возлюбим их истинную веру, святую жизнь, возлюбим неповинность, страдания их и чистоту исповедания. Любя в них эти высокие качества и подражая их великим подвигам, воеже уподобитесь им, и мы достигнем того вечного блаженства, которое уготовано всем святым. Стезя жизни нашей прежде была тяжелее, тернистее, труднее, но таликим облежащим нас облаком свидетелей, прошедшим по ней, соделалась ныне для нас она и легче, и глаже, и удобопроходимее. Сперва прошел по ней сам начальник веры и совершитель, Господь наш Иисус Христос. За ним последовали его неустрашимые апостолы, потом мученики, отроки, жены, девы и многие сон свидетелей. Кто же действовал в них и помогал им на этом пути? Тот, кто сказал: «Без меня не можете творить ничего».
В эфире программа «Благовещение». Thank you.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком Японии, о его поездке в Киото и Токио. Тимофей, в первой части нашей беседы вы рассказали о православном храме в древней столице Японии Киото. Теперь расскажите, пожалуйста, о красоте японской природы, о японских языческих так называемых храмах и о других достопримечательностях Японии.
Ну, природа мне досталась очень красивая. Был момент как раз, в Японии начиналась осень, самая такая красивая, ноябрь месяц. Начинался сезон любования красным кленом, момиди или коойо, это называется по-японски. И, надо сказать, японцы эти красные клены культивируют и сажают так, чтобы действительно это создавало очень красивые виды. Японцы действительно умеют организовывать пространство и в парках, и на склонах тех же самых гор, окружающих Киото, бывает так, что вот действительно, или вот видишь вот прям вот красивыми пятнами вот по склону горы, заросшей лесом, вот именно вот эти вот красные клены. Также очень красивый, например, на западе мне запомнился бамбуковый лес в Сагано, на западе Киото, предгорье вот тех гор, которые прилежат Киото с запада. Рядом с ним тоже расположены, например, там один из известных храмов буддийских Тенрюдзи. Вот. А с северной стороны, если вот проехать на автобусе, знаменитый Кинкакудзи, золотой храм. В общем-то, надо сказать, одна из самых главных достопримечательностей Японии. Ну, по сути дела, если можно так сказать, некий аналог Красной площади там или Василия Блаженного, да, если вот у нас Василий Блаженный как бы символ России, у них один из символов, ну, по крайней мере, один из главных, это вот этот самый золотой храм Кинкакудзи, вот он стоит на озере, так красиво в нем отражается, действительно очень красивый, действительно одна из главных достопримечательностей Киото. Если Кинкакудзи – это золотой храм, в восточной части Киото находится Гинкакудзи, серебряный храм. А серебряный храм, он внешне несколько попроще, но он окружен очень красивым парком, который на этом месте выращивали столетиями. Парк тоже и с этими красными кленами, и с соснами, и с такими вот прудами. Он создавался тоже буддийскими монахами, которые там, в общем-то, организовывали пространство по всем правилам. Тоже очень красиво, тоже стоит посетить. Что еще запомнилось? Наверное, запомнилось святилище Фусими Инари. Это уже скорее синтоистское святилище на юге. На юге Киото, там скорее даже в его, ну, практически в его предместьях с южной стороны. Инари – это синтоистское божество урожая, символом которого являются лисы. И, в общем-то, там вся гора обставлена ториями. Тории – это такая арка, которая при входе в синтоистский храм располагается. И там несколько святилищ, можно сказать, на самой этой горе, и вот путь к ним состоит из сплошных этих вот ворот торий. Ворота такого оранжевого цвета, они стоят практически сплошной стеной вдоль вот этой вот дороги. Ну, и там, в общем-то, благочестивые синтоисты покупают и жертвуют новые и новые тории, когда старые приходят в негодность. В общем, там весь маршрут вот из этого состоит. В общем-то, очень запоминающееся тоже зрелище. Ну, скажем, удалось увидеть действительно, насколько японцы чтут свое. Ну, и как говорил апостол Павел, что жители вашего города благочестивы. В общем-то, удалось посмотреть на то, как ходят японские паломники по этому маршруту. Ну, я там был скорее как турист, я на это все смотрел. Ну, туристов там вообще, в принципе, довольно много по всему Киото. Ну, в общем-то, это основные места. А, ну, конечно, еще с севера, вот уже за городом, в горах, удалось побывать на горе Курама. Гора Курама – это как раз вот именно та гора, которая упоминалась в уже упомянутом нами сказании Исицуны. На этой горе жили горные духи Тенгу, которые учили, собственно, главного героя фехтовать мечами, учили его искусству фехтования, учили его военным премудростям. Ну, саму гору из-за плохой погоды полностью смотреть не удалось, там где-то был обвал, вот, но зато удалось искупаться в онсене, в японском термальном источнике, баня на термальном источнике. Тоже одна из таких визитных карточек Японии. Если кто будет в Японии, всем советую.
А вот насколько удается японцам современным сохранить свою самобытность? Как они относятся к туристам, к иностранцам? Они все-таки достаточно замкнуты на себе и достаточно дистанцируются от иноверцев, и от представителей иных народов. Это чувствуется как-то вот на бытовом уровне?
В принципе, в городах, как бы наиболее туристических, наверное, народ достаточно к туристам привыкший. И, скажем так, если там европеец, допустим, где-то потерялся или чего-то там не понимает, ему могут как-то попробовать помочь. Хотя далеко не всегда. Скажем, японцы, конечно, живут внутри себя, но они люди очень деликатные, очень вежливые в большинстве своем, и уж демонстративно показывают свое пренебрежение к этим варварам из-за моря, они все-таки, наверное, в большинстве случаев не будут. По крайней мере, уж в этих-то вот самых таких туристических точках, где действительно туристы встречаются часто. В более глухих деревенских районах я бывал довольно редко. Ну, я бы не сказал, что как-то они там... Может быть, они, конечно, обратят внимание, что появился какой-то странный человек странной внешности. Ну, наверное, как если к нам в деревню приедет там африканец или китаец, наверное, тоже сбегутся на него посмотреть. Знающие люди говорят, что японцы, наверное, внутри себя многие могут испытывать некоторое чувство превосходства по отношению к этим вот приплывшим из-за моря, но...
Виду не подадут.
Виду большинство не подаст, и, в общем-то, большинство, в общем-то, общаются, в том числе и с иностранцами, довольно вежливо, приветливо. Если же иностранец даже может пару слов связать по-японски, так да, даже уважают.
А отношение к императору, вот к этой своей исторической и духовной составляющей истории?
Император для них – это божество, это надо понимать.
Так осталось и по сей день, и для молодежи, и для всего народа, да?
Да, ну, император выходит к народу поприветствовать толпу два раза в год, на Новый год и на свой день рождения. А так, в общем-то, остальное время он действительно скрыт от общественных взоров. В активных разговорах японцев, наверное, все-таки император, там, как бы, чтобы они вот на повседневном уровне как-то там о нем говорили, наверное, все-таки нет. Наверное, все-таки отношения достаточно
все-таки
к нему.
Все-таки сакральность присутствует.
Сакральность да. присутствует. И если уж им хочется обсудить политику, наверное, они скорее будут обсуждать там партийные разборки в парламенте, премьер-министра там и что-нибудь такое.
А это как бы святое не трогать императора.
Император, да. Император, в принципе, он является живым божеством. Император – это потомок богини Солнца Аматерасу, в общем-то, от которой, по идее, как бы считается, что и произошла, собственно, Япония. Ну да, он действительно у них является живым божеством, и хотя говорят, что якобы политической власти он никакой не имеет, но знающие люди говорят, что, видимо, не совсем все так. То есть, видимо, все-таки влияние определенный император имеет на политику до сих пор, несмотря на то, что вроде как в 45-м году он, вроде как предыдущий император отказался от своей божественности. Многие тоже знающие говорят, что на самом деле он как-то это так сформулировал, что вроде отказался, а вроде и не отказался, и как-то, в общем-то, очень так. Для японцев он все-таки, видимо, является главой государства в любом случае, причем действительно вот таким главой, которого критиковать и ругать не положено, и он, скажем, видимо, в политической жизни участвует, но, скажем, не явно и не агрессивно, насколько можно судить.
А вот как христиане свое христианство и с уважением, почитанием императора сочетают? Но я думаю, что, в принципе, наверное, на уровне даже внешних приличий все соблюдается традиционно.
Да, конечно, я не думаю, что они как-то будут особенно фрондировать уж против императора там или там еще что-то. Нет, как бы все почитают императора, все уважают императора, все об императоре плохого слова не скажут. И я думаю, христиане, соответственно, так же.
То есть все это традиционно сохраняется. И хотелось бы вернуться все-таки в Токио, и вот по сравнению с Киото, очевидно, в Киото промышленности как таковой нет, это все-таки другого плана такого туристического и символического древняя столица. А вот если вернуться в Токио, вот в этот раз, что для вас было, открылось новым в этом городе?
Конечно, Токио – это современная столица, контраст достаточно серьезный. Действительно, город, ну, это, скажем, город новый в сравнении с Киото. Киото уцелел, хотя и во время войны его тоже бомбили, но надо сказать, что, в общем-то, Господь спас, потому что американцы, по, в общем-то, вполне правдоподобной версии, планировали сбросить бомбу именно на Киото изначально.
Это логично, и даже остались в источниках документальных такие, в частных упоминаниях этих военных, там или туман был, или что-то было и якобы помешало.
Ну, по крайней мере, это была одна из целей возможных, одна из целей, по которым считалось возможным нанести удар. Слава богу, Киото уцелел. И Киото, ну, не то, что там совсем нет там никаких производств, что-то там есть, но оно не главное, видимо, все-таки в экономике города Киото. Токио, он другой, в Токио есть много чего, Токио, но Токио – это город новый. То есть все, скажем, там какие-то вот даже храмы, там старые здания, они или очень тщательно восстановлены после 1945 года, ну или чудом устояли. В общем-то, Токио, действительно, помню, был весной 1945-го.
Полностью
обращен
можно...
в руины где-то в марте месяце, там был посажен практически начисто. Вот.
Как Дрезден?
Примерно, да, еще с учетом того, что Дрезден все-таки каменный, а этот город был практически деревянно-бумажно такой, в общем-то, действительно сгорело почти все. Кстати, вот Никурайдо, кафедральный собор Японской православной церкви, Воскресенский собор, он действительно устоял, хотя и был достаточно серьезно поврежден.
А он построен из камня?
Он каменный, да, он был построен еще святителем Николаем Японским, насколько помню, в 90-х годах 19 века. Я действительно был в Никурайдо, то есть в Воскресенском соборе, довелось побывать на службе, собственно, служил сам владыка Даниил Японский. Многие отличия, которые я сказал уже по Киотскому храму, верны и здесь, вот, как бы отличающиеся, вот, может быть, каких-то наших традиций. Но, в принципе, я думаю, что в каждой православной церкви может быть своя внутренняя традиция, отличная от другой. Это, в общем-то, не означает какой-то неистинности или какого-то заблуждения. То есть, да, и тут тоже, там, допустим, стульчики есть там для желающих, там, и, может быть, более вольное отношение к дресс-коду, в смысле, там, платок-юбка, например, для женщин. Хотя, ну, скажем, понятно, что выходцы из России и СНГ, которые, ну, обычно как привыкли здесь, так, в общем, и ходят, там, в юбке, в платке. Японки могут по-разному. Служба на японском, ну, церковно-японском, как мы в одной из передач говорили, то есть это высокий поэтический японский, на который, собственно, и перевел и Библию, и церковную службу святитель Николай Японский еще в XIX веке.
Это та драгоценность, которую он принес японской церкви и стране Японии. А вот что в этот раз было нового в этом городе, может быть, вот какие-то новые впечатления именно в Токио?
Ну, например, в этот раз через некоторый сервис в интернете я поучаствовал в нескольких мастер-классах, то есть это такие мероприятия, на которые можно через этот сервис записаться и в них поучаствовать, например, в чайной церемонии, причем это было тоже очень интересное мероприятие, нас провели по довольно старой части Токио, показали, например, хижину самого великого Мацуо Басё, великого японского поэта, рассказали историю этого города и провели в японский сад Син-Эдогава, сад Син-Эдогава, который принадлежал древнему самурайскому клану Хосакава. И в нем в чайном домике нам провели чайную церемонию по всем правилам.
Это должно быть очень интересно.
Чрезвычайно интересно, тем более, что, в общем-то, нам проводила тоже представительница рода вот этих вот чайных мастеров. То есть, а у них это тоже вещь наследственная, из поколения в поколение передающаяся. Вот. Ну, и, соответственно, провели нам церемонию по всем правилам и показали, собственно, этот вот парк настоящий вот японский. Когда это делают японцы, тем более, когда они этот парк создают там столетиями, это все-таки совершенно не то впечатление, чем когда его пытаются скопировать где-нибудь там в Европе или еще там.
Стилизовать, да, у себя.
Чувствуется, что это, в общем-то, это вот аутентичное, а не какая-то стилизация или попытка подражать. Еще одним интересным мероприятием был, например, мастер-класс по кендо. То есть по японскому искусству фехтования, ну, на бамбуковых мечах. Тоже удалось поучаствовать, попробовать прикоснуться к этой части японской культуры. Еще довелось поучаствовать в мастер-классе, скажем, по японскому саке, японский алкогольный напиток. Весьма тоже интересно и познавательно. Узнал и как его готовят, и, значит, как его употребляют в разных вариантах, вот, и в разные сезоны.
Но культура питья у них все-таки соблюдается, хотя знаем, что японцы тоже склонны к тому, чтобы перебрать.
У японцев, у них культура питья своя, достаточно самобытная, интересная. И, скажем, если у нас как бы все более просто устроено, в принципе, у европейцев, даже если брать французов с их всякими утонченностями.
Или итальянцев, да.
Итальянцев, там, у северных народов, типа там немцев, англичан, все еще проще, как и у нас, потому что, ну, мы люди северные, у нас напитки крепче и закуски часто проще. Вот. У японцев довольно много всяких правил, например, связанных с сезоном. Например, саке можно подавать холодным, теплым, там, более теплым, менее теплым и практически горячим. То есть тоже зависит от сезона, зависит там, от условий. Там, вот, например, зимой, понятно, теплый саке подают, летом холодный, соответственно, какие там закуски, какое что полагается к этому случаю. Плюс к тому, что саке тоже бывает, там, например, там, сладкий, терпкий, приготовленный несколько разными способами, несколько с разным, может быть, ароматом. На первый взгляд, может быть, если первый раз пьешь, кажется, что все саке похожи, ну, с другой стороны, когда начинаешь пробовать, начинаешь понимать и разницу, и особенности. То есть, это тоже очень интересная часть японской культуры. Не сказать, что у них, кстати, много прям каких-то вот сильно пьяных людей на улице, я бы не сказал. Понятно, что традиции питья тоже есть, и в частности, например, там, пить коллективом, например, серьезные люди, серьезные компании идут после работы, все вместе, всем коллективом куда-нибудь там в Идзакаю, то есть в японское питейное заведение.
Ну, у них, насколько помнится, вот из наших предыдущих передач подробных, если мужчина перебрал, то жена его не просто не будет там обличать и ругать, а наоборот, она должна всячески оказать ему помощь и уважение, и, в общем, в таком даже неприглядном его виде. Это осталось у них?
Видимо, да. Я не наблюдал японских семей в подобных обстоятельствах, мне не довелось. Но, скажем, ну, пьяный японец, он, во-первых, он менее агрессивен, чем представитель многих европейских народов в подобном состоянии. Видимо, какая-то вот эта вот культурность...
Вежливость наружная, да.
Вежливость, которая привита со времен эпохи Эдо, когда, извините за непочтительность, могли зарубить на улице. Видимо, она все-таки где-то на
подсознательном уровне,
где-то на генетическом уровне, наверное, существует. В общем-то, как-то, скорее, они могут быть там... веселые, расслабленные там какие-то еще, но чтобы агрессивно они там лезли друг на друга или там на окружающих в драку, я вот, по крайней мере, такого не видел, не доводилось.
В заключение скажите, присутствует такой элемент влияния западной культуры на молодежь японскую?
Ну, конечно, конечно, есть, скажем, японская молодежь, понятно, что старается ориентироваться на какие-то европейские, американские образцы. Достаточно сказать, что, например, японские девушки изо всех сил белятся, чтобы быть больше похожими на европейских девушек. Им кажется, что европейские девушки самые красивые, поскольку во всех там глянцевых журналах европейские там модели сфотографированы и так далее. Понятно, что и американское влияние, и мода, и это все тоже есть. Но плюс у японцев есть очень своя, скажем, вот эта вот культура, связанная и с аниме, и с какими-то вот такими вот вещами.
Да, то, что они привнесли.
То, что они сами, чем они сами, можно сказать, в некоторой степени обогатили даже вот эту вот современную культуру западного типа. Скажем так, для понимания Японии, как говорит моя сестра, что японцы находят себе некоего старшего брата и на него пытаются быть похожим. Например, что в эпоху Хэйяна, о которой мы еще раз говорим, они пытались быть похожими на китайцев. Потом они после длительных внутренних войн наступил период Эдо с 1600 по 1868 год. Япония закрылась и была внутри себя. В общем-то, очень сильно законсервировалась, и, в общем-то, они как-то вот жили внутри себя.
Я люблю эту шутку, они варили собственным саке.
Да. В общем-то, они существовали внутри себя и выработали, можно сказать, очень многие черты национального японского характера, и какие-то вот такие правила жизни негласные, существующие поныне, они сформировались именно в этот период. То есть это был довольно жесткий тоталитарный период, это очень жесткое разграничение на сословие, очень жесткие правила поведения, очень жесткие, в общем-то, такие вот.
Все регламентировано. Мы говорили в прошлых передачах, кстати, можем сказать нашим радиослушателям, кому интересно, можно в архивах радио Благовещения поднять и прослушать наши беседы, может быть, более подробные на исторические темы по Японии, вот с Тимофеем Сахаром.
Дальше, соответственно, когда Японию открыли в конце 19 века, лидером тогдашнего мира они восприняли англичан и пытались быть похожими на англичан. В частности, в худших проявлениях, как и в попытках колониализма, освоения окружающих территорий, формирования там ландшафта, скажем, под себя. Этим во многом, кстати, и на подражание англичанам, думаю, в некоторой степени обусловлено...
Это жестокость корейцам и китайцам.
Хотя, конечно, своей жестокости в своей истории японцев тоже было достаточно, но, в общем-то, когда они пытались действительно колонизировать Юго-Восточную Азию и организовать ее как-то вот под себя... Достаточно сказать, что они тоже, например, захватив какие-то острова и какие-то территории, они перевозили туда и свое гражданское население, старались, чтобы там жили японцы. Ну, как вот англичане были рожденные, скажем, индийские англичане, да, белые, рожденные уже в Индии. Видимо, у них такие же планы были и для занятых территорий вот, в Юго-Восточной Азии. Вот свои планы вот, именно заселить их японцами. С другой стороны, после краха в войне они осознали, что самой мощной является Америка, ну и в какой-то степени пытаются быть похожими в чем-то на американцев. То есть японцы всегда, как говорит моя сестра, выбирают себе старшего брата и стараются его копировать или быть на него похожим.
При этом считается, что у них не утрачивается их национальная индивидуальность.
Безусловно, национальную идентичность японцы очень строго блюдут. Надо снять перед ними шляпу, что японцы действительно сумели создать из своей культуры определенный бренд, именно из древней культуры, из своей самобытной культуры, по которому их узнают, и они не стали просто каким-то там придатком, каким-то западным культурам, несмотря на все взаимодействие, там, технологии и все прочее. Они не стали просто неотъемлемой частью западного мира, они, скажем так, не растворились в нем.
Чувствуется ли в Японии вот хотя бы на внешнем уровне роботизация? Вот то, что сейчас нам навязывают как идеологию трансгуманизма, и нередко лучшие такие образцы роботов присылаются именно как раз из Японии, где эти технологии лучше всего развиты. А вот на бытовом, обычном уровне у них это ощущается?
Ну, скажем, какие-то вещи, наверное, действительно роботизированы, но, скажем, что вот просто идешь по улице, и там вокруг тебя там роботы, это, наверное, все-таки нет. Ну, скажем, бывает так, что там заходишь в музей, а там, допустим, стоит робот, и всех входящих приветствует по-японски. Там, если с ним начать разговаривать, он тебе будет отвечать, там, кланяться и так далее, например. Говорят, что в некоторых гостиницах есть там, скажем, полностью роботизированная уборка. То есть, там, допустим, в нужные часы там запускаются роботы-пылесосы, роботы-мойщики, вот что-то вот такое. Причем говорят, что если ты находишься где-нибудь один, вокруг тебя нет людей, как-то это даже в какой-то момент все начинает само включаться и само работать. Для человека неподготовленного это может как вот...
Жутковато.
Неприятно, да, ощущения неприятные. Но, с другой стороны, скажем так, что японцы, конечно, создают о себе впечатление как о технологически там передовой стране, и во многом это правда, но, с другой стороны, при этом, скажем, в ноябре там весьма холодно. Вопрос центрального отопления не решен и фактически отсутствует. И, скажем, например, в Токио, когда на улице там 10-15 градусов, и как бы помещение не отапливается, не очень приятно.
Ну, вот. То же самое Великобритания, между прочим. Это и островные тоже дела, когда и с освещением, и с отоплением, но люди там достаточно закаленные, и это тоже на характере, кстати, отражается.
Ну, там не принято жаловаться, и кроме того, что, скажем, с одной стороны роботизация, с другой стороны щели в окнах, через которые серьезно задувает в случае чего, то есть одинарные стекла и щели в окнах. То есть окна там сдвижные в сторону, скажем, не распашные, как у нас, а сдвижные чаще всего. Железная рама, и вот между этими двумя стеклами там щель, может быть, там сантиметр-полтора, и через него, в общем, хорошо сифонит при попутном ветре. Весьма-весьма. То есть, с одной стороны, роботизация, а с другой стороны, сами японцы, приезжая сюда, например, зимой, говорят, ой, как у вас тут тепло.
И как отопление у вас хорошо. Тимофей, спасибо за интересный рассказ. Думаю, что мы продолжим наши беседы. Спасибо вам огромное. И очень радостно, что в этой далекой такой экзотичной стране, как Япония, существует русская православная церковь, японская православная церковь, и что мы в этом едины, и спасибо, конечно, и надо молиться нашему великому святому, святителю Николаю Японскому. Спасибо вам.
Спасибо, всего доброго.
Вы прослушали вторую часть интервью с Тимофеем Сахаровым, знатоком и любителем истории Японии, о его поездке в Киото и Токио. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Алексей Ильич, что означают слова «церковь воинствующая» и «церковь торжествующая»?
Это условные названия, очень условные. Они принимаются в богословии и обозначают следующее. Церковь воинствующая, то есть это совокупность тех живых христиан, а торжествующая – это тех, которые в Царстве Божьем. Но скажу вам так, что эти термины условные по следующей причине. Антоний и Макарий, Афанасий и Сесои, они уже здесь были в церкви торжествующей, хотя еще находились на бренной земле. Вот так.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Рассказы протоиерея Алексея Лесника читает Виктор Золотоног.
Протоиерей Алексей Лесняк. Как стать успешным? К вечеру запарило так, что просто не дохнуть. Птицы умолкли, муравьи попрятались. Только пара отчаянных ласточек, что проживает под стрехой церковной сторожки, носилась по надщербатым асфальтам, кем-то питалась. Небо нависло низко-низко, с лугов тянуло медом. Вдалеке уже погромыхивало. На остановке скучали двое — горбатая бабка Маша и он, гордый. Старух, подобных горбатой Марии, в мире предостаточно, поэтому описывать ее нет никакой нужды. А вот Мише, которого Семенович уважительно прозвал «гордый», требуется уделить немного внимания. В наше село Миша попал сравнительно недавно и скоро тут прижился. Сошелся с ровесниками, начинающими пенсионерами, выпивохами, и слился с пейзажем. Вот. А поселился Миша по соседству с Семенычем. Так уж вышло. Поскольку Семеныч пономарь истовый и по призванию, то, знакомясь с Михаилом, первую же соседскую беседу он повел в известном волнующем его направлении. «Миш, пойдешь нынче ко всеночной?» «Нет, конечно. Почему?» «Ты что, дед, вы ж там, небось, поклоняетесь, да? Хочешь, чтобы я с тобой кому-то там кланялся?» «Нет, я гордый и успешный, а это тебе не просто так, этому надо еще научиться». И Миша прочел растерявшемуся тогда Семеновичу целую лекцию о том, как чувство гордости полезно для здоровья и бодрости. Как чувство гордости помогает достичь успеха и повышает уровень серотонина. Старенький пономарь переспросил: «Сирота Нина?» В ответ Миша высокомерно осмотрел своего нового соседа, вздохнул, махнул рукой и изрек: «Тебе с твоим попом делать нечего, вот вы и гните там спины, а моя спина еще ни перед кем не сгибалась. Кому надо, тот пусть сам мне кланяется». Тут Михаил, конечно, слукавил. Кому-то, в смысле Богу-Вседержителю, он, понятно, кланяться не привык. Но вот Бахусу кланяется регулярно. Да еще так истово, что бывает встанет перед ним на карачке где-нибудь под кустом, и возможности подняться самостоятельно уже не имеет. Это я и сам частенько наблюдал, без Семёныча. Село-то не город, все на виду. Да и с Семёнычем, признаться, мы видывали его всеночные поклонения языческому Бахусу. Или Дионису. Путаю я их. Впрочем, если человеку гордость в жизни помогает, то, как говорится, дай ему Боже. В довесок к беседе Михаил презентовал тогда Семёнычу брошюрку «Как научиться гордости и добиться успеха». Семёныч по ней учиться отказался, а я в тот глянцевый самоучитель, помню, заглянул. Там говорилось, что жить с гордостью красиво, достойно и приятно, что достичь состояния гордости — целая наука, непростая. Помню, что жаждущим обучаться гордости полагалось убеждать себя. Я вижу свои успехи. У меня нет в жизни ошибок. Я умею красиво держаться и достойно ходить. Бедняга Семёныч. Жизнь прожил, а этаких премудрых высот не достиг. И ходит, штиблеты тянет, и взгляд в землю, и ссутулится вечно, как... Ну да, Господь с ним, с Семёнычем. Что-то я отвлекся от рассказа. Так вот, стояла тишина. Июньские грозы всегда ведь начинаются с вечерней тишины. Сделалось сумрачно, запахло приближающимися осадками. Дал бы Бог, чтоб града не насыпало, не то зерновым крышка. Еще несколько мгновений, и прилетит прохладный ветер, разгонит одолевшую духоту. Гремит все ближе, ближе. С грозовой стороны к остановке со свистом стремился округлый пазик. Водитель, похоже, пытался определить приближающуюся стихию. В азарте он не рассчитал, протянул автобус мимо остановки лишние метров 10 и распахнул дверь. Горбатая бабка Маша, видать, что гордости не училась, подхватила свой баул и потрусила к автобусу мимо знающего себе цену статного соседа. Забросила поклажу на автобусный порог. Чья-то участливая рука втащила багаж в салон и пособила старушке взобраться внутрь. Ну, а успешный Миша состряпал кислую гримассу, а-ля «как карету подаешь, холоп», с великосветским достоинством, засунул руки в карманы штанов и чинно, не торопясь, по-дворянски, наверное, приступил к путешествию в сторону транспортного средства. Взгляд, как положено, на уровне второго этажа, грудь колесом. Первый порыв ветра поднял пыль. Небо над головой с треском раскололось, воздух мгновенно остыл, наполнился озоном. Пазик чихнул, скрипнул единственной исправной дверью и покатился в сторону города, подальше от налетевшей грозы. Еще в той упомянутой брошюрке, что учила граждан гордости и успеху, помню, говорилось, что будто бы гордость дает ощущение силы, свободы и высоты положения. Человек расслаблен, излучает уверенность и спокойствие. Спокойствие. Семёныч тоже любит спокойствие. Обычно он созерцает летнюю грозу на своем уютном, остекленном крылечке. Представляю, как в непогоду Пономарю бывает там спокойно и занимательно. С небес водопад, дорога перед его домиком раскисает, по ней бурлит полноводный мутный поток, он несет в реку сельский мусор, поток с каждой минутой нарастает, появляются пороги, перекаты. Мимо пономарского крыльца Миша спешит домой, торопится как может. Водитель автобуса, остолоп, видать, не дорос до психологических языков, не знает болван, что гордые не фунт изюма, что их полагается чуточку подождать. По колено в мутной жиже Михаил с горем скользит в сторону своего жилища, падает в грязь, уже из грязи, с высоты своего положения, материться, и спокойствие отнюдь не излучает. Эх, и почему только мне никак не встретится брошюрка «Как научиться смирению и стать успешным?» Ищу ее, ищу. Я б ему, бедолаге, такую подарил. Да где ж ее возьмешь? Нету.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.